Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Дмитрии Солунском. Далее беседа Надежды Зотовой с детским психологом Еленой Огневой о проблемах воспитания детей. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Когда он сказал сие, тотчас встал, бегом вышел и стал на молитву на многие часы. Когда же окончил молитву, пришел ко мне. Я же, увидавши лице его, пришел в ужас и трепет, ибо оно сделалось как огонь. И говорит он мне: «Не бойся, Господь послал тебя, чтобы ты похоронил мое тело». Когда же кончил он говорить, тотчас простерши руки и ноги, окончил жизнь. Я же разорвал одеяние свое, половину оставил себе, а другой половиной обернул его святое тело и скрыл его в землю. И как скоро похоронил его, тотчас пальма иссохла и хижина упала. Я же много плакал, прося Бога, не даст ли он мне пальмы, и окончу я всем месте остальное время мое. Когда не сделалось так, сказал я сам себе: «Нет воли Божией на то, чтобы быть мне там», и, сотворивши молитву, опять пошел в мир. И вот муж, помазавший уста мои, пришел и укрепил меня, и таким образом мог я дойти до братьев и рассказать им сие, и просил их не отчаиваться о себе, но с терпением искать Бога. Рассказывал некто из отцев: в некотором месте скончался епископ, и пришли жители к митрополиту, прося, чтобы рукоположил им епископа вместо скончавшегося. И говорил им архиепископ: «Дайте мне такого, о котором знаете, что он способен пасти стадо Христово, и я рукоположу его в епископа». Они же сказали: «Мы не знаем никого, если ангел твой не даст нам». И сказал им архиепископ: «Все ли вы здесь?» И сказали: «Нет». Он же сказал им: «Ступайте и соберитесь все, и тогда приходите ко мне, чтобы по согласию всех вас был избран епископ». Они пошли, собрались все и пришли, прося рукоположить им епископа. И говорит им: «Скажите мне, на кого вы думаете?» Они же сказали: «Мы никого не знаем, если ангел твой не даст нам». И сказал им: «Все ли вы здесь?» Они же сказали: «Все мы здесь». И опять сказал: «Никто из вас не остался вне». и сказали: «Никто из нас не остался, кроме того, кто держит осла у первенствующего из нас». Говорит им архиепископ: «Согласны ли будете, если дам вам того, на кого согласен я?» И сказали все: «Будем согласны и просим твою святыню, чтобы на кого укажет тебе Бог, того и дал ты нам». И велел архиепископ ввести того, который держал осла у первого из них, и говорит им: «Согласны ли вы будете, если рукоположу вам сего?» Они же сказали: «Да». Архиепископ рукоположил его, и, взявши его, ушли с великой радостью в свое место. Случилось же бездождие великое, и молил Бога, сделавшийся епископом, чтобы послал Бог дождь. И пришел к нему голос: «Пойди с утра к таким-то воротам, и кого увидишь входящего первым, останови его, и он помолится, и будет дождь». Так он и сделал, и, вышедши с клиром своим, сел, и вот входит некоторый старец-эфиоплянин, неся вязанку дров, чтобы продать в городе. И вставший епископ остановил его, и тотчас сложил он вязанку дров. И просил его епископ, говоря: «Помолись, Авва, чтобы пошел дождь». Старец же не хотел, но, будучи много понуждаем, помолился, и вот пошел дождь, как потоки с неба, и если бы не помолился опять, то и не перестал бы. И просил старца епископ, говоря: «Окажи любовь, Авва, и доставь нам пользу, скажи нам о жизни твоей, чтобы и мы были ревностны». И сказал старец: «Прости мне, господин папа, вот как видишь меня, выхожу я и нарублю для себя эту небольшую вязанку дров, и вхожу в селение, и продаю ее, и более двух хлебцев не оставляю себе, остальное же отдаю бедным, и сплю при церкви, и утром опять выхожу за город и делаю так же. Если же бывает зима, день или два остаюсь гладен, пока не настанет опять хорошая погода, чтобы можно было мне выйти и рубить дрова». И, получивши великую пользу от делания старца, возвратились, прославляя Бога. Жили два единодушные отшельника. Они совершали чрезмерный подвиг и вели жизнь богоугодную. Случилось одному из них сделаться начальником киновии, другой же остался отшельником и, будучи совершенным подвижником, творил великие чудеса, исцелял беснуемых и изрекал предсказания, и врачевал негодующих. Тот же, который из отшельников сделался киновиархом, услышав, что таких дарований удостоился единомышленник его, уединился от людей на три седмицы, прилежно моля Бога открыть ему, как тот чудодействует и как знаменит у многих, а он ничего подобного не получил. И явился ему ангел Господень, говоря: «Тот живет пред Богом, стеная и плача пред Ним день и ночь, алча и жаждая ради Господа. А ты, заботясь о многих, имеешь общение со многими. Итак, достаточно с тебя утешения человеческого».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой великомученик Димитрий Солунский. Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции. Родители, тайные христиане, крестили его и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца, властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к христовой вере. Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий христианин. Возвращаясь из похода против сарматов, Максимиан остановился в Салуне. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и стал развлекать себя и жителей Салуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов задорный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и при ликовании озверевшей толпы сбрасывал их на копья воинов. Юноша Нестор из христиан навестил Димитрия в темнице, и Димитрий благословил его на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но вместо этого его казнили как христианина. По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 году. Тело великомученика Димитрия выбросили на сиденье зверям, но салунине тайно предали его земле. Слуга Димитрия Луб взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили. В правлении императора Константина Великого над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через 100 лет были обретены нетленные его мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались чудеса исцеления. В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Салунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и 100-тысячное войско осаждавших обратилось в бегство. Другой раз святой спас город от голода. Житие святого Димитрия повествует, что он освобождал пленных от иго неверных и помогал им достигнуть Салуни. С 7 века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное мира, о чем писали современники. В 14 веке Димитрий Хрисолог писал о нем: «Мира по свойству своему не вода, но гуще ее и не похожа ни на одно из известных нам веществ. Оно удивительнее всех благовоний, не только искусственных, но и по естеству созданных Богом». По этой причине великомученика Димитрия наименовали «мироточивым». До легализации церкви в Римской империи оставались считанные годы. Тем временем ожесточение гонителей достигло высшей точки. Множество великомучеников свидетельствовали о Христе страданиями, мера которых много превышала обычные возможности человеческого естества. Практически в одно время совершают свой подвиг Георгий Победоносец и Пантелеймон Целитель, благородные девы Екатерина и Варвара, также и будущий покровитель Салуни Димитрий Мироточивый. Конечно, слава сего великомученика распространилась далеко, за пределы родной ему Фессалии. И у нас, в Московской области, есть город Дмитров, собственно, ему посвященный. Но особо все же хочется сказать о живой духовной связи Салоник с небесным их заступником. Слышавший проповедь еще апостола Павла, древний город этот, через который ведут пути и на святую гору Афон, город, прославленный подвигами множества святых разного чина и звания, все же главным покровителем своим всегда считал великомученика Димитрия. Небесный проконсул Салуни, как явствует из жития, всегда особо хранил земное отечество свое. Под упомянутым в житии храмом и по сей день благоговейно чтут самое место его страдания. И сами фессалоникийцы, и многочисленные паломники с трепетом целуют мироточивые мощи того самого Димитрия, который, как мы знаем, и в русской истории знаменит. Ибо на подвиг дерзновенно сотворил благоверного тезку своего, князя Димитрия Донского, на зверонравного Мамая, как некогда рукою Нестора Лиеву гордыню низложил.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программы «Житейские нужды. Советы профессионалов». Сегодня мы беседуем с Еленой Огневой. Но вот вы сказали еще в самом начале о вот этом самом большом недостатке, о том, что дети окружены гиперопекой. Это правда. Они часто бывают избалованы и не самостоятельны. И, кстати говоря, если посмотреть на детей, воспитанных, допустим, в Кавказских республиках, вне зависимости от того, что там происходило, и война, и тяжелые условия, там как раз комплекс мужественности на первом месте. И вот как раз стараются, ну, у них свои особенности, но растить мужчин. У нас мальчики, особенно, как мы знаем, особенно в разведенных семьях, они залюблены часто мамами, вот вырастают нередко маменькиными сынками, как мы знаем, потом не в состоянии нормально построить семью, и тоже очень много проблем с этим. Вот на ваш взгляд, как вот посоветовать мамам разумно подходить к этому вопросу, вот как вот совет психолога?
Вы знаете, конечно, нехватка отцовского внимания и любви, ее очень трудно восполнить. И, конечно же, встречи с папой должны быть, и должны быть регулярными. Но, к сожалению, жизнь показывает, что не всегда это возможно. Бывают и несчастные случаи, бывает и невозможность видеться по разным причинам. В тех случаях, когда у мамы нет возможности дать ребенку общение, желательно, чтобы эту функцию взял на себя дедушка. Но чтобы мужчина все равно был, особенно в воспитании мальчика, да?
Дедушки долго не живут, дедушек еще меньше, чем пап. К сожалению, тоже бич нашего времени печальный.
Да, конечно, такое тоже возможно. Но если есть дедушка, это первый вариант. Если нет дедушки по каким-то, опять-таки, причинам, то здесь женщина должна давать больше самостоятельности ребенку. Это начинается с самого раннего возраста. С того момента, когда мы идем в магазин и вместе с ребенком, и мама говорит: так, я покупаю тебе вот эту вот рубашечку. Это неправильно. Дайте возможность ребенку. Выберите 2-3 рубашки, которые вас устраивают и по цене, и по цвету, и еще каким-то признакам, которые вам важны. Дайте ребенку выбор. Он выберет из тех, которые нравятся вам. Но это уже будет выбор. Такой маленький-маленький шажок, на который мы часто не обращаем внимания. А он уже будет толчком. Я принял решение, я самостоятельный, я уже выбираю себе одежду. Пусть мне 2-3 года. Точно так же с фруктами, с чем угодно. Это тоже это становление, маленькие шажки к становлению самостоятельности. И таких моментов очень много. Давать выбор ребенку, куда идти гулять. Не мы идем гулять с тобой в парк, а куда мы пойдем сегодня гулять? Куда бы ты хотел пойти? Я хочу туда-то, а ты хочешь туда-то. Давай решим. Куда же мы пойдем? Если сегодня мы идем туда, куда хочу я, значит, завтра мы пойдем туда, куда хочешь ты. Это маленькие-маленькие шажки, но они позволяют мальчику превратиться в мужчину. Ну и, конечно, спорт, как ни странно, не всем детям подходит спорт. Некоторым.
Но это могут быть и танцы, это что-то такое вот в движении, не обязательно. То может это вот подменить такими подвижными видами, ну, например, как танцы.
Да, конечно. Более того, есть детки, которые некомфортно себя чувствуют в групповых видах спорта. А есть детки, которым наоборот показаны групповые виды спорта. Но если ребенок сторонится компании, всегда есть плавание, всегда есть теннис и разные другие виды спорта, в том числе и танцы.
Вы имеете в виду спорт, чтобы это как выход энергии, или здесь много решается сразу задач?
Я бы сказала, задач много, потому что, во-первых, это двигательная активность. Это очень важный момент, потому что дети очень много проводят времени в сидячем.
У компьютеров, как мы знаем, это
тоже
беда.
Сидячее положение, к сожалению, это бич нынешнего времени у компьютера и у телевизора. И тем более, если мама одиночка, она приходит домой, ей нужно обязательно приготовить поесть, еще успеть поработать и так далее, и так далее. И, конечно, должен быть выход энергии. Ребенок должен набегаться где-то и зарядиться позитивом и именно этой энергией. Но помимо этого, если мы говорим о групповых видах спорта, это помогает решать такие задачи, как сотрудничество, учиться слышать и видеть партнера.
Социализация такая уже на ходу в коллективе.
Да, конечно, это попытка нахождения самостоятельного выхода из конфликта. Ведь конфликт это не когда происходит какое-то там столкновение интересов. Ведь не то, что назревает драка. Нет, конечно, не только это. Это может быть банальный апельсин. Один апельсин и два претендента на этот апельсин. А способов решения, кажется, что их много. На самом деле их только пять. Всего лишь пять способов выхода из конфликта. Ни больше, ни меньше.
Очень интересно. А можете это проиллюстрировать?
Да, конечно. Ну, например, вот у нас есть с вами апельсин. Есть способ выхода из конфликта, соревнования, когда, ну, например, я отбираю апельсин.
Силовое решение.
Да. Плохой ли это способ? Да я бы так не сказала. То есть просто на примере апельсина он не очень подходящий. А если это соревнование спортивное, то нам нужно соревноваться. И такая позиция соревновательная, она поможет добиться результата. Может быть, наоборот, приспособление, когда я отдаю вам апельсин. Плохой способ, но иногда ведь с точки зрения даже обыкновенных нравственных позиций она самая подходящая. И не только нравственных, но и духовных, в конце концов, мы должны делиться. И иногда это обогащение, способ выхода из конфликта, который является собственным личным еще и обогащением. Есть компромисс, когда мы делим с вами апельсин напополам. Кажется, хороший способ, но не всегда, ведь достается половина только вам и только мне. Иногда он хорош, а иногда не очень. Есть сотрудничество, когда, ну вот на примере апельсина это не очень наглядно видно, но, предположим, я бы хотела пойти в театр, а вы бы хотели пойти на концерт. И я хочу вот именно в театр, а вы хотите на концерт. Что делать? Сотрудничество предполагает некий третий способ решения, который устраивает и вас, и меня.
То есть сегодня мы идем в театр, в следующий раз мы идем на концерт?
Даже не совсем так. Мы с вами выбираем, например, прогулку в лесу. То, что хотите и вы, и я. Некий третий вариант, но который удовлетворяет и вас, и меня. Это уже сотрудничество. Дальше еще есть, ну, конечно, скажем так, отложение во времени. Мы положим этот апельсин и подумаем. Немножечко отойдем и займемся своими делами. Хороший он? Иногда да. Он наиболее подходящий в некоторых случаях. То, что называется взять тайм-аут в решении какой-то ситуации. И свыше нам укажет, какой выход решения наиболее подходящий. Не нужно поспешных решений принимать. Вот, казалось бы, вот один простой апельсин и пять способов решения. И если ребенок хорошо ориентируется, даже взрослый хорошо ориентируется в этих способах выхода из конфликта, он понимает, когда и какой можно использовать. И нельзя сказать, что какой-то из них плохой. Они оба хороши. Все хороши. Не оба, а все пять хороши.
И хороши в свое время в определенных ситуациях.
В определенное время, в определенном месте. Абсолютно верно.
Да, очень наглядный и очень, по-моему, полезный пример, хоть такой простой, где просто там ангелов состо, как известно. Ну, а кроме того, что дети окружены гиперопекой, что еще сейчас вот для вас является, вы видите, вот какие-то такие тенденции, которые настораживают или, в общем, требуют корректировки, работы, кроме этой проблемы?
Вы знаете, сейчас я бы сказала, что хорошая тенденция появилась духовного воспитания. Очень трудно, конечно. Советская школа была достаточно долгой, длительный период. Но ведь ребенка из воцерклённой семьи видно сразу. Он светится. Он наполняется любовью изначально. И это очень важный фактор. Направленность, мотивация должна быть духовной, должна быть наполненной. Это не должны быть только какие-то материальные блага. Это немножечко другое наполнение. Ребенок должен получать, ведь век нынешний, очень негативного большого засилия, компьютеризации. Мы идем в ногу со временем. Нельзя сказать, что компьютер – это плохо. Это, наверное, не совсем правильно. Время так вот привело
нас. Дух времени у нас.
Да, да. Вот оно такое время это. Не бывает там хорошего или плохого, да? Бывает то, что мы создаем. И можно прекрасно владеть компьютером и при этом быть интересующимся, любознательным человеком. Немножко не хватает нашим детям воображения. В силу того, что очень много визуализации, воображение, конечно, если раньше мы много читали, мы представляли, мы разукрашивали, мы наполняли красками наше видение, нашу воображаемую картинку. Сейчас, конечно, очень много визуальных подмог, скажем так.
Или подмен.
Или подмен. То есть создается не наша личная картинка. Зачем читать книжку, если уже сняли кино? Но это же фильм, который создал человек, режиссер, и он создал по своему личному видению и восприятию. Отсутствие воображения – это, к сожалению, негативная сторона нынешнего. Не то, что отсутствие, но недостаточная яркость. И это та сфера, которую стоит развивать. Именно поэтому мы в нашей работе очень много времени отдаем творчеству. Очень много. Это, конечно, и развитие мелкой моторики, и внимание, и восприятие. Но в первую очередь это умение воображать. Это очень важно. Раз так много всего, и книжки, все с иллюстрациями, и с картинками, и телевизор, и мультики, и компьютер. И даже мы выходим на улицу, у нас везде какие-то баннеры, светящиеся, не светящиеся, и все вокруг сияет. И получается нам, а зачем воображать, если за нас уже все давно вообразили?
Здесь имеется в виду, вот если говорить с точки зрения святых отцов, то чрезмерное развитие воображения для духовной жизни всегда считалось даже опасным в некотором смысле. Вы имеете в виду как раз не совсем просто воображение, я пытаюсь это вот вас уточнить, а именно, чтобы это был свой собственный внутренний мир, а не навязанное видение, вот когда тебя со всех сторон детей обучают, навязчиво вот этими же баннерами, современными мультиками, рекламой, всем, тебя заставляют смотреть и видеть то, что хочется этим людям, кто это делает. А твой собственный мир, его как будто бы уже и нет. Он весь в клиповом таком состоянии, из каких-то фрагментов. Вы как раз за то, я так уточняю, чтобы было понятно, не за просто вот там красочное воображение, а за существование своего собственного мира и за то, чтобы ребенок не потерял способность индивидуально мыслить и вообще свою собственную индивидуальность не потерял. Что потом дает возможность критически оценивать и действительность, и себя. Вот в этом смысле, я так понимаю.
Да, конечно, именно в этом смысле. И в данном случае я говорю о воображении как о механизме, просто психологическом механизме, не более того. Конечно, опасно воображение может завести действительно далеко. И о чем говорили духовные отцы, конечно, это очень опасная стезя, потому что можно уйти в свой воображаемый внутренний мир и там и остаться. Это тоже обратная сторона медали. Ну, у любой медали есть две стороны. Мы говорим лишь что действительно о том, о чем вы сказали, чтобы создавать индивидуальность, личность, не шаблонную личность, а именно индивидуальность.
Да, и не то, из чего потом состоит толпа, которую легко манипулировать. Вот ты должен видеть так, смотреть так, делать так, а именно индивидуальность. Вот то бесценное, в общем, как человека задумал Бог, вот неповторимое. Индивидуальная личность, а уж дальше она должна, конечно, в идеале двигаться к совершенству, двигаться к Богу. Но это уже как бы совсем сверхзадача, но она все равно у вас подспудно присутствует. И даже, кстати, вот мы говорили об одиноких матерях, неполных семьях, но даже вот приглашение вашего Александра в качестве мужчины-педагога вот такого уровня и с таким наличием и духовного мира, и проявления мужских качеств в профессии, это уже вот как раз может заменить то детям, чего они не имеют дома, например.
Да, конечно, однозначно. Поэтому мы тоже делали ставку, очень серьезную ставку сделали на преподавателей мужчин. Это важно. С одной стороны, иногда это отталкивает родителей, но видя человека, уже понятно, кому он приводит своего ребенка.
Но вот в царской России-то в основном педагогическая деятельность ложилась на плечи мужчин. Это уже дух нашего времени, что всем занимаются женщины. И, кстати, в процессе вот педагоги в школах, мы знаем, женщины, они потом тоже имеют такое вот явление, как выгорание. И потом нужно долго восстанавливаться, и бывают уже очень повреждены, кто много лет в школах вот в наших работал. Тут свои есть крайности. У мужчин все-таки в идеале они должны были бы этим заниматься. Ну, что имеем, то имеем.
Да, конечно, и у мужчин есть определенные особенности, отличия от педагога женщины. И они, конечно, подкупают ребят, потому что ребята с удовольствием идут на занятия к мужчине. У нас был замечательный преподаватель по шахматам, тоже мужчина, к нему с удовольствием шли. Это Сергей Рендаков. Ну, к сожалению, он не смог у нас преподавать. Ну, Красногорск не самое удобное место с точки зрения локации. Возможно, Сергей еще сможет у нас преподавать. Но мужчина-педагог – это всегда хорошо. Первый плюс мужчины. Мужчина не столь эмоционален, как женщина. И это дает, формирует даже, я бы сказала, стержень. ходе занятия. Это тот стержень, который необходим. Если есть стержень, на него всегда удобно и легко практически насаживать тот материал, который педагог хочет дать. Но главное, есть и дисциплина. Без дисциплины ни в коем случае нельзя. Иногда мужчине легче поддерживать дисциплину в силу того, что мужской педагогический коллектив малочислен и не столь привычен для детей.
Лен, а вот у вас для поддержки дисциплины и вот способы воздействия на детей, рычаги, вот за счет чего можно удерживать дисциплину, как воздействовать на детей, чтобы они были там, ну, послушные, хотя бы вот те требования при атмосфере теплоты и любви, чтобы все-таки присутствовала вот дисциплина. Какие рычаги воздействия?
Вы знаете, в первую очередь это авторитет. Наверное, он главенствует, потому что кричать на ребенка – это абсолютно бесполезно.
Нет, признак слабости, как мы знаем.
Конечно, использовать силу тоже. Есть, конечно, система поощрения и наказаний. Она всегда работала и всегда будет работать. Но во главе угла мы ставим, конечно, уважение к педагогу. Мне достаточно просто остановиться и сказать несколько слов. А на самом деле все очень просто. Нужно говорить детям о своих чувствах. Я даже не далее, как сегодня. У нас то же самое, как всегда. Как в любой, даже самой дружной и счастливой компании, у нас с нашими огоньками маленькими тоже там кто-то начал хулиганить. Мне пришлось остановить занятие. Это было на кружке. И сказать, что я очень расстроена. Вот сейчас поведение некоторых ребят меня очень расстраивает. Я стараюсь делать это обезличенно. Ни в коем случае не показывая ни на кого пальцем. Ну, бывают разные ситуации. Но лучше это делать обезличенно и говорить, что это меня расстраивает, и что эффективность занятия падает, несмотря на возраст, несмотря на 5 там, лет, 4 года, 10 лет. Дети разумные существа, они нас прекрасно слышат. Что касается повышения голоса, повышение голоса можно использовать, но для наших детей это будет
как гром
среди ясного неба. Абсолютно верно. Но в таких ситуациях мы должны быть безэмоциональны. То есть это должно быть именно повышение децибелов и потом понижение. Не более того. Это не крик, личностно направленный на ребенка. Это просто повышение голоса в тот момент, когда я что-то говорю. Те же самые фразы, которые я хочу сказать. Я повышаю голос, привлекаю к себе внимание и тут же понижаю голос. Я просто привлекла внимание, дети обратили на меня внимание, и тут же я сказала, что мне очень не понравилось, что я вынуждена была повысить голос. Потому что, когда я даже личностно на кого-то повышаю голос, другие ребята вынуждены слышать, как я повышаю голос. И им неприятно, и они страдают. Опять-таки, мы говорим это всегда обезличенно. Ни в коем случае не показывая ни на кого. Тогда все спокойно. У нас не возникает трудностей. Иногда дети хотят похихикать, побегать. Ну, есть фитнес-зал, там можно побегать. Просто надо дать им такую возможность, и все. С дисциплиной проблем не возникает никогда. Единственное, на улице, да, ребенок чувствует свободу, и там иногда приходится крикнуть, ну, просто чтобы услышать.
Предостеречь, да, чтобы куда-то...
Да, привлечение внимания к себе. Ребята, или, например, те ребята играют, мы можем крикнуть более громко, позвать всех, чтобы они услышали.
Лена, очень интересно с вами беседовать, и у меня ощущение такое, что можно просто даже отдельные какие-то психологические направления с вами брать и разрабатывать, потому что очень простые вещи, очень полезные, прикладные. Мне хочется вам пожелать в вашей работе творческих успехов, не терять вот этой теплоты, заряда любви. Вот у вас огонек называется, и вы сами такой, можно сказать, огонь согревающий. Поэтому хочется вам пожелать творческих успехов, чтобы ваше предприятие процветало, и вы могли как можно больше дать теплоты и любви детям. А с вашего позволения мы, может, запишем с вами какие-то вот психологические, более узконаправленные темы, и, думаю, радиослушателям будет очень полезно.
С огромным удовольствием. Спасибо вам большое.
Всего вам доброго. Напоминаем, мы беседовали с Еленой Огневой из досугового комплекса «Огонек». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Как это правильно понять?
Речь идет о, я бы сказал, о том подвиге, пожалуй, самое подходящее, как мне кажется, слово, в которое вступает каждый, соединяющийся брачными узами с другим. Пока я один, я свободен. Что хочу, то и творю. А тут на тебе это, как ее. Начинает тут еще мне выступать. Или он тут начинает качать свои права. Правда? Вступление в брак – это, если хотите, наложение на себя. Ох, каких ограничений. Вот о чем идет речь. Часто, отвлекаясь, кажется, от вопроса, я скажу, нет, ребят, монашество – это великое. Брак – это что-то такое. Совершенно одинаковое. Только для каждого человека свое. Только для каждого свое. Совершенно одинаковое. Кто к чему. Более по своим природным качествам, по своим способностям, кто к чему более приспособлен. В браке происходит сильнейшее самоограничение человека. И самое верное отношение каково? Чтобы мы были не властны, не властвовали друг над другом и не чувствовали себя, что я самовластный, что хочу, то и творю. Она не властна, и он не властен, а все должно совершаться как? В согласии. В согласии. Не случайно семью называют малой церковью. В церкви как все должно быть? В согласии. Вы знаете, как принимается решение на Вселенских соборах? Не как в парламенте. В парламенте вот. Помните, как в английском парламенте? Человек может говорить час, два, три, пять, 10 часов, пока не видит, что из оппозиции осталось людей меньше, чем тех, которые будут голосовать за его идею. В этот момент он раз, ну давайте проголосуем. На один голос больше. Закон принят. Какой закон? Например, 2×2 – 3,5. Большинством голосов приняли. Ура! Речь идет не об истине, а речь идет о большинстве голосов. В церкви на соборах приводится совсем не так. Дело не в голосовании. Дело в так называемом консенсусе, согласии. Должно наступить согласие всех, всех, согласие. Дело не в голосовании, истина решается не большинством голосов, а согласием прежде всего с чем? С тем, о чем церковь по этому вопросу всегда учила. Для этого зачитывается масса различных мест из святых отцов. То есть смотрите, какое было учение по данному вопросу, понимаете? И вот это согласие, оно является критерием истины, а не большинством голосов. Так вот, семья – это малая церковь. И апостол Павел на этом примере, взяв этот пример, самый такой уж непосредственный, прямой, показывает, как должны строиться семейные отношения, отношения мужа и жены. Никто не властен сам по себе. Не властью решается дело, а согласием. По крайней мере, в том вопросе, где они действительно по существу абсолютно одинаковы. Вот о чем идет речь. И больше ничего.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станикович. Морские рассказы.
Смотр. Морской рассказ из далекого прошлого. Глава пятая. Высокий и прямой старик в военном сюртуке с генерал-адъютантскими эполетами и эффектно одетая молодая блестящая женщина ровно в 11 часов вступили на палубу султан Махмуда. Адмирал, капитан и вахтенный офицер приняли почетных гостей у входа. Встреча была парадная, как полагалось по уставу. Музыка играла марш. Команда выстроена была во фронте. На шканцах стоял караул, и офицеры в сюртуках и в кортиках вытянулись в линию. Во главе стоял красивый старший офицер. Его светлость, не отнимая руки в белой замшевой перчатке, отдавал честь и подошел с дочерью к офицерам. Адмирал представил их гостям. Князь протянул старшему офицеру руку. Пожимая руку Курчавого, графиня на секунду приостановилась, бросила на него любопытный взгляд и двинулась за отцом. Он всем подавал руку. То же делала и дочь. Штурманам и двум врачам его светлость руки не подал. Графиня любезно пожала им руки. «Молодчага», — подумал Максим Иванович, видимо, не очень-то довольный накрахмаленным видом его светлости. Затем князь поздоровался с матросами. Те так рявкнули, что князь едва заметно поморщился. Обойдя фронт по обеим сторонам, он вместе с молодой, высокой, цветущей графиней пошел по приглашению адмирала заглянуть вниз в палубу. Между тем приказано было разойтись. Матросы, видимо, были чем-то удивлены и сдержанно хихикали на баке. «Вы что, черти, зубы скалите?» — вполголоса спросил старший боцман одного матроса, подошедшего покурить. По политическим соображениям старший офицер приказал Крякви не быть на палубе при осмотре, и боцман наскоро курил трубчонку. «Какая же, Карпа Тимофеевич, щуплая графиня-то!» «То-то и я полагал, сучонка. А как есть форменная сука! Должно не пужливая!» — тихо промолвил старый боцман и, сплюнув в катку, усмехнулся. После того, как гости в сопровождении адмирала, капитана и старшего офицера обошли все палубы, заглянули в пустой лазарет и побывали в кают-компании, все вернулись наверх и поднялись на полуют. «Я в восхищении от безукоризненной чистоты и порядка на корабле! И какой бравый вид у матросов! Какая идеальная тишина! Любезный адмирал! Я вижу больше того, что ожидал, любезный адмирал!» — говорил князь утонченно-любезно, протягивая слова и чуть-чуть в нос. «Почту за долг лично доложить, когда возвращусь в Петербург!» — прибавил князь с особенной аффектацией серьезной почтительности в тоне, словно бы желая осчастливить этого маловоспитанного моряка, каким считал князь адмирала. Адмирал не был особенно тронут комплиментами его светлости, ничего не смыслящего в морском деле, и словно бы удивлявшегося, что на корабле Черноморского флота чистота и порядок, и это снисходительное высокомерие и дурацкой манере звать любезным адмиралом, и желание облагодетельствовать своим докладом и апломб, все это начинало раздражать самолюбивого адмирала. «Брандохлыстый есть, почтешь за долг, а воображаешь, умница!» — подумал адмирал. Зато грек, получивший и на свою долю несколько любезных слов, таял и рассыпался восторженно льстивой благодарности. Тем временем в нескольких шагах от отца графиня болтала со старшим офицером. Это была брюнетка лет 30, эффектная и красивая, с надменно приподнятой головой, бойкая и самоуверенная, словно бы имеющая право сознавать и неотразимость красоты лица, и привлекательность своих форм и роскошного сложения. Казалось, она хорошо знала, чем именно привлекает мужчин, и словно бы нечаянно показывала Курчавому то руки, то ослепительную шею, и, играя черными, слегка вызывающими и смеющимися глазами, говорила старшему офицеру: «У вас очень мило, мне понравилось. И какие вы, господа моряки, любезные!» И, бесцеремонно оглядывая красивого блондина значительным и пристальным и ласковым взглядом красивого и холеного животного, вдруг с дерзкой насмешливостью проговорила: «А вы, кажется, имеете здесь репутацию опасного. Очень рада видеть местную знаменитость». Курчавый, самолюбиво польщенный, вспыхнул и с напускной серьезностью сказал: «Репутация, графиня, незаслуженная». «Не совсем, я думаю. Приходите, поболтаем», — почти приказала она. Курчавый, снимая фуражку и наклоняя голову, спросил: «Когда позволите? А сегодня? В 7 часов?» Его светлость повел бесстрастные глаза на дочь. «Новый каприз», — подумал он и поморщился. Его светлость опять взглянул на дочь. Но она не обратила внимания на значительный, предостерегающий взгляд отца, который, графиня хорошо знала, говорил: «Люди смотрят».
«С чего прикажете начать, ваша светлость?» — слегка аффектированным тоном младшего по должности и по чину спросил адмирал, прикладывая руку к козырьку своей белой фуражки, слегка сбившейся на затылок.
«Я в вашем полном распоряжении, любезный адмирал», — с подавляющей любезностью ответил князь и тоже немедленно приложил 2 длинных пальца руки в перчатке к большому козырьку фуражки, надвинутой напротив на лоб.
«Угодно вашей светлости сперва посмотреть артиллерийское учение, потом парусное, или пожарную тревогу прикажете, ваша светлость?» — настойчивее спрашивал адмирал, продолжая играть роль подчиненного.
«Так покажите мне, любезный адмирал, сперва ваших молодцов-матросов-артиллеристов, и затем лихих моряков в парусном учении. Больше я не злоупотреблю вашей любезностью, адмирал».
«Слушаюсь, ваша светлость». Адмирал позвал к себе вахтенного офицера и приказал: «Барабанщиков! Барабанщиков!»
Старший офицер, слышавший разговор двух стариков, похожих в эту минуту на ученых обезьян, извинился перед графиней и бегом бросился к компасу, чтобы подменить вахтенного лейтенанта и командовать авралом. И, слегка перегнувшись через поручни полуюта, звучным, красивым и особенно радостным голосом крикнул бежавшим по палубе двум барабанщикам: «Артиллерийскую тревогу!» Барабанщики с разбега остановились и забили тревожный призыв.
«Орудием!»
— рявкнул с бака кряква. В мгновение раздался топот сотни ног по трапам и по палубе. Ни одного окрика унтер-офицеров. Через минуту на корабле царила мертвая тишина. У орудий на палубе и внизу, в батареях, недвижно стояла орудийная прислуга.
Глава 6. «Где угодно, ваша светлость, посмотреть учение? Здесь или внизу?»
«Пожалуй, здесь, адмирал».
Пробила дробь, и учение началось. Старый артиллерист по обыкновению волновался, но не закипал гневом и не ругался. Он, по счастью, не забывал, что на полуюте его светлость и графиня, которая... «Пронеси, Господи, смотр!» — мысленно проговорил колченогий капитан морской артиллерии и, наконец, просиял. Он заметил, что и гости, и адмирал, и коварный грек, и старший офицер, видимо, были довольны. Еще бы! Матросы откатывали орудия в открытые порты и подкатывали назад для примерного заряжания, словно игрушки, и делали свое дело без суеты, быстро и молча.
«Превосходно! Великолепно!» — говорил его светлость, любуясь учением и обращаясь к адмиралу. Точно ли он виновник торжества?
«Привыкли матросы, ваша светлость? И в море боевыми снарядами недурно палят», — отвечал адмирал без особой почтительной радости и словно нисколько не удивлялся лихости матроса. Но в душе радостно удивлялся. что старый артиллерист из вахтеров не произнес ни одного бранного слова. Удивляет меня наш Кузьма Ильич, хоть бы свою любимую цинготную девку сказал. Тихо и весело проговорил адмирал, подходя к старшему офицеру. Еще как окончится учение, Максим Иванович. Зарежет, особенно перед графиней, взволнованно отвечал старший офицер, не спуская глаз с артиллериста. Точно хотел внушить ему не прорваться.
«А эта дамочка-с, видно, все свои анеры вам показала, Николай Васильевич», — с улыбкой бросил адмирал и вернулся к его светлости и графине, от которых не отходил капитан и восторженно улыбался. Скоро его светлость просил дать отбой, и матросы были отпущены от орудий.
«Ну-ка, теперь покажем гостям, как мы ставим и убираем паруса, Николай Васильевич».
Уже сам возбужденный при мысли о быстроте парусных маневров, весело сказал адмирал старшему офицеру. И, обратившись к его светлости, промолвил: «Не угодно ли графине и ваша светлость поближе подойти?» Князь и графиня подошли к поручням. Старший офицер, лихой моряк и знаток парусного дела, возбужденный, с загоревшимися глазами, забывший в эту минуту решительно все, кроме парусов, и, казалось, еще красивее, со своим вызывающим видом лица и всей его посадкой, его стройной фигуры, как-то особенно звучно и весело крикнул: «Свистать всех наверх! Паруса оставить!»
Боцмана засвистели, все матросы были на палубе, и марсовые бросились к мачтам.
«К вантам! По марсам и салингам!» — крикнул старший офицер.
Сигнальщик уже перевернул минутную склянку. Матросы взбежали по веревочной высокой лестнице духом. Адмирал отошел от гостей и, подняв голову, впился глазами на мачты. Казалось, теперь он жил постановкой парусов.
«Пареем!»
Матросы разлетелись пареем, как бешеные, словно бы по ровному полю. Еще минута, и весь корабль, точно волшебством, весь отделся парусами. И адмирал, и старший офицер, и боцман Кряква только довольно улыбнулись. Нечего и говорить, что князь дивился быстроте маневра.
«Одна минута, ваше скобродие», — доложил сигнальщик старшему офицеру.
«Прелестно! Весь маневр в одну минуту! Это волшебство!» — проговорил князь.
Адмирал не опускал головы сверху и зорко поглядывал на паруса. Все ли до места дотянуто? Не спускал глаз и Курчавый, и не заметил, что графиня бросала по временам на его восхищенные взгляды, словно бы на первого тенора на сцене. Адмирал слышал слова князя и не подумал ответить. Точно могли на султан Махмуде ставить паруса более минуты. Точно матросы не работают, как черти, подумал адмирал. И, конечно, в голову его и не пришло мысли о том, какими жестокими средствами дрессировали матросов, чтобы сделать их чертями. Вместо адмирала грек, весь сияющий, благодарил его светлость за то, что быстрота так понравилась князю и графине, и точно он, капитан, виновник такого торжества. Через несколько минут раздалась команда старшего офицера «Крепить паруса». Снова побежали наверх марсовые и стали убирать марселя и брамсели. Внизу в то же время брались на гитовы нижние паруса. По-прежнему царила тишина на корабле. И адмирал, и старший офицер были в восторге. Уборка парусов шла отлично, и ни одного боцманского словца не долетало до полуюта. Но вдруг на фор-марсе заминка. Угол марселя не подбирается. Курчавый в ужасе взглянул на фор-марсель. Адмирал нетерпеливо крякнул. В эту минуту маленький молодой матросик, стоявший внизу у снасти, смущенно и быстро ее раздергивал. Она заела и не шла. И, вероятно, чтобы понудить веревку, матросик чуть слышно умилостивлял веревку, говоря ей: «Иди, миленькая, иди, упрямненькая». Но так как миленькая не шла, то матрос рассердился и, бешено тряся веревку, тихо приговаривал:
«Иди, подлая, иди, такая-сякая, чтоб тебе такой-сякой!»
Унтер-офицер услыхал непотребное слово и, негодующий, чуть слышно проговорил матросу: «Ты что же это, Жученко, такой-сякой ругаешься? Что я тебе приказывал, раз такой Боцман подскочил к снасти, раздернул ее и сдержанно-сердито воркнул: «Чего копались тут? Такие-сякие, словно клопы в кипятке. Матрос, а насекомая такая-сякая!»
Мачтовый офицер в благородном негодовании воскликнул: «Не ругаться! Такие-сякие!»
Среди тишины до полуюта долетели и морские термины. Князь весь съежился, графиня улыбнулась и отвернула лицо. Словно бы смертельно оскорбленный, что вышла заминка, как сумасшедший бросился старший офицер вниз, и, не добегая до бака, он крикнул: «Отчего не раздернули?»
«Раздернули!» — крикнул Кряква.
«Раздернули! Еще обещали! Постараемся!» И с уст старшего офицера как-то незаметно сорвалось крылатое словечко, и он полетел назад. Грек замер от страха. Все пропало. Его светлость, что он доложит в Петербурге, пронеслось в голове капитана. И он уже был на баке, и по обыкновению мягко проговорил: «Перепарю с вас, такие-сякие». Князь совсем сморщился, графиня сдерживала смех. Максим Иванович, услыхавший всю эту брань, вспылил. Он побежал сам на бак, но до бака не дошел и, увидевши ненавистного ему грека, прошептал: «Раздоложились, нечего сказать, предамись». И, позабывший, что дама в нескольких шагах, адмирал прибавил от себя более внушительные слова. Только что взбежавший назад на полуют, адмирал вспомнил, что сказал, и, смущенный, чуть слышно спросил старшего офицера: «Слышно было?»
«Слышно, Максим Иванович», — угрюмо проговорил старший офицер и продолжал командовать. Закрепили паруса отлично. Никто из гостей не заметил заминки на несколько секунд, которая зарезала моряков. Марсовых спустили с Марсов.
«Я в восторге, адмирал! Я в восторге, адмирал!» — проговорил с утонченной любезностью князь. «Парусное учение великолепно! Благодарю за доставленное наслаждение, любезный адмирал!»
Адмирал смущенно поклонился. «Прикажете продолжать учение, ваша светлость?»
«К сожалению, не могу. Обещал осмотреть сегодня 15-ю армейскую дивизию».
«Быть может, изволите позавтракать, ваша светлость?»
Но князь извинялся, что нет времени, и, скоро любезно простившись со всеми, направился к трапу.
«Так вечером приходите», — промолвила весело смеясь графиня, протягивая руку Курчавому. Проводивши гостей, адмирал вошел в свою каюту и, взглянув на парадно накрытый стол и на вестового в полном параде, воскликнул: «Ну и черт с ним, если не захотел завтракать!» И, обращаясь к вестовому, крикнул: «Старый сюртук, и зови всех офицеров к столу! Суслик, да башмаки свои можешь снять!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.